Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода». Добрый день! В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Марк Крутов. В ближайшие 50 минут в Подмосковье совершено нападение на 70-летнюю женщину, экоактивиста, муниципального депутата, выступавшей против застройки леса в Ногинском районе. Дело Леонида Развозжаева уже в Европейском суде по правам человека. Отмена прямых выборов губернаторов. Коснется ли это только Кавказских республик? Сегодня вторая годовщина теракта в аэропорту Домодедово. Во Владивостоке продолжается суд по делу приморских партизан. Итоги первого дня на экономическом форуме в Давосе и реакция европейских политиков на заявление британского премьера о возможном выходе из ЕС. Начнем нашу программу со срочного сообщения. В Подмосковье, в поселке Зеленый, совершено нападение на экологического активиста, муниципального депутата города Старая Купавна Ногинского района. 70-летняя Людмила Гарифуллина выступала против застройки местного леса. Сейчас она находится в реанимации с ножевыми ранениями. Подмосковье лидирует по числу нападений на экологических активистов. Буквально на прошлой неделе был избит активист движения «Экологическая оборона» Московской области Александр Толстов, который выступал против вырубки леса в поселке Селятина Нарофоминского района. Наиболее резонансные нападения произошли за последние годы в Химках. В 2010 году там был избит эколог Константин Фетисов, а за два года до этого неизвестные искалечили выступавшего против вырубки химкинского леса главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. По мнению адвоката Дмитрия Трунина, который представляет интересы Людмилы Гарифуллиной, нападение на нее связано именно с природоохранной деятельностью. С Дмитрием Труниным побеседовала корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Нападение на Людмилу Борисовну произошло вчера 9:30. Она возвращалась с Совета депутатов и получила несколько ножевых ранений. Сейчас она находится в реанимации.
Чем могло быть вызвано нападение?
Сложно сказать, чем вызвано, да, в этом будут разбираться правоохранительные органы. Но могу сказать о том, что это второе покушение на Людмилу Борисовну. 3 месяца назад на нее было покушение, но все это правоохранительные органы списывают на грабеж, хотя Людмила Борисовна занимает активную гражданскую позицию, является депутатом и борется с точной застройкой, так она борется с планами по строительству пожарного депо в поселке Зеленом, со строительством 17-этажного дома. Все эти строительства запланированы в городских лесах, то есть планируется вырубка деревьев. А недавно совсем было тоже публичное слушание по проектированию строительства дороги по федеральному лесу. И она также высказывала свою позицию и защищала право граждан на благоприятную окружающую среду. Выводы, конечно, будет делать следствие, кому это было выгодно, нападение на нее.
А раньше в ее адрес поступали какие-либо угрозы?
О нападении 3-месячной давности я узнал вот буквально сегодня, да, то есть те люди, которые защищают природу в Зеленом, они не придают огласке те факты, они просто защищают и, в общем-то, не пиарятся на этом, а делают то, что обязан делать каждый гражданин – защищать природу. Но на них заводят уголовные дела. На одну из активисток заведено уже 2 уголовных дела. Причем в одном уголовном деле было инсценировано ДТП, и в этом ДТП якобы пострадал заместитель главы администрации Старой Купавны. Он подлез буквально под машину активистки, это зафиксировано на видео.
Это уже действительно далеко не первый случай нападения в Подмосковье на экологических активистов. Наиболее резонансными стали дела Константина Фетисова и Михаила Бекетова. И в обоих случаях организаторы преступления до сих пор не наказаны. А как вы оцениваете перспективы расследования нападения на Людмилу Гарифуллину?
Огласка этого случая и внимание прессы будет способствовать наиболее полному и всестороннему расследованию и привлечению виновных лиц. Иначе эти все дела, то есть мы, да, знаем о Бекетове и Фетисове, но мы не знаем о многих других, которых притесняют всех гражданских активистов, особенно экологов, потому что они противостоят строительной мафии, которая получает огромные деньги на воровстве народного достояния, в частности, леса.
Говорил Дмитрий Трунин, адвокат экоактивиста Людмилы Гарифуллиной, нападение на которое было совершено накануне вечером в Подмосковье. А сейчас о других российских новостях. Дело активиста Левого фронта Леонида Развозжаева, обвиненного в подготовке массовых беспорядков после фильма «Анатомия протеста 2», уже дошло до Европейского суда по правам человека в Страсбурге. Подробности расскажет в эфире программы «Время свободы» моя коллега Евгения Назарец, которая связалась с адвокатом Развозжаева Анной Ставицкой.
Адвокат Анна Ставицкая написала у себя в Facebook: «Сегодня отправили жалобу в Европейский суд по делу Развозжаева. ЕСПЧ принял решение о применении правила 40 регламента суда о направлении полного формуляра жалобы до 24 января 2013 года, что и было сделано. Применение Европейским судом по правам человека упомянутого правила номер 40 по сути означает, что Европейский суд занялся делом Леонида Развозжаева в срочном порядке. Он был задержан осенью прошлого года по обвинению в организации массовых беспорядков 6 мая на Болотной площади в Москве. В Facebook его защитник Анна Ставицкая опубликовала выдержки из жалобы в ЕСПЧ. Например, доказательство того, что Развозжаев не пересекал границу незаконно. 16 октября 2012 года Развозжаев законно пересек границу Украины по своему паспорту, о чем имеется отметка в его паспорте. Но одно из трех уголовных дел, которые сейчас открыты в России против оппозиционера, возбуждено именно за незаконное пересечение российско-украинской границы. Другое – за лжесвидетельство, потому что задержанный заявил о пытках. По словам адвоката, показаниями свидетелей и документами подтвержден и факт пыток, и факт похищения Леонида Развозжаева на территории Украины. Украинская сторона, первоначально склонная рассматривать действия российских правоохранительных органов именно как похищение, теперь официально придерживается российской точки зрения, что все было законно. Именно поэтому жалоба в Европейский суд направлена в отношении двух государств. Об этом нам сказала в интервью адвокат Анна Ставицкая.
Это жалоба в отношении Украины и России, потому что мы полагаем, что и Украина, и Россия в отношении Развозжаева были нарушены конвенция. А мы считаем, что Развозжаев был похищен с территории Украины и незаконно перевезен на территорию Российской Федерации, и считаем, что это была совместная операция российских и украинских представителей власти. И именно большая часть жалобы состоит в том, чтобы доказать Европейскому суду, что действительно такое похищение состоялось. Кроме того, мы поднимаем вопрос о нарушении обоими государствами статьи 5 Европейской конвенции. Это заключение под стражу. Мы считаем, что Развозжаев был незаконно заключен под стражу, что является нарушением, как я уже сказала, статьи 5 конвенции. А также мы говорим о том, что в отношении Развозжаева России была нарушена статья 3 конвенции, которая запрещает пытки. И под психологическим, физическим воздействием заставили Развозжаева написать явку с повинной, от которой он впоследствии отказался. То, что в отношении Развозжаева возбуждено уже огромное количество различных уголовных дел, лично для меня свидетельствует только о том, что отсутствуют доказательства какие-либо его причастности или вины по основному делу об организации массовых беспорядков. И тот факт, что Европейский суд все-таки экстренно вмешался, говорит о том, что и Европейский суд также заинтересовали обстоятельства этого дела.
Анна Ставицкая дала оценку и поведению Координационного совета оппозиции в связи с делом Развозжаева. «Мне мой клиент рассказал о том, что вчера наблюдал заседание Координационного совета, где обсуждался вопрос о необходимости оплаты работы адвокатов по делу Развозжаева. Мой клиент сказал, что обсуждение было крайне вялым, и в итоге совет так и не приступил к обсуждению этого вопроса. Мой клиент был очень возмущен и сказал: зачем я при таких обстоятельствах вообще занимаюсь этим делом? Я занимаюсь этим делом, так как считаю, что в отношении Развозжаева нарушен закон, но поведение совета я считаю возмутительным. Я считаю возмутительной вообще постановку вопроса о необходимости оплаты адвокатов. Типа обсуждают, достойны мы или нет получать деньги за свою работу. Так написала в Facebook Анна Ставицкая о позиции Координационного совета в отношении Леонида Развозжаева. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. Продолжаем информационную программу «Время свободы». Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, позволяющий властям российских регионов отказываться от права выбирать губернатора прямым всенародным голосованием. Эксперты отмечают, всеобщие прямые выборы глав регионов и без того зажатые в жесткие рамки так называемого муниципального фильтра не просуществовали в России и года. Первыми от выборов откажутся кавказские регионы, сообщают сегодняшние газеты со ссылкой на источники в администрации президента. Означает ли это, что власти кавказских республик считают свое население людьми второго сорта? Будет ли у руководителей других субъектов федерации соблазн также воспользоваться новым законом? Выясняла корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Законопроект, который депутаты одобрили в первом чтении, предлагает главам субъектов федерации альтернативу – выбирать губернаторов прямым голосованием, либо дать право выбора местному парламенту. Он, в свою очередь, должен предложить президенту кандидатов на пост главы региона, из которых президент должен выбрать троих и представить их для избрания депутатами законодательного собрания. Подобная схема фактически действовала во всех регионах России последние 6 лет, а в декабре 2011 года, занимавший на тот момент пост президента страны Дмитрий Медведев вернул прямые выборы в регионах, хотя, как отмечали эксперты, установил дополнительные фильтры для кандидатов. По мнению политолога Михаила Тульского, нынешняя законодательная инициатива – это продолжение так называемой политики закручивания гаек. В четверг газета «Известия» сообщила, что главы 7 северокавказских регионов уже выразили желание отказаться от прямых выборов губернаторов. В частности, со ссылкой на администрацию президента, издание пишет, что руководители Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечни и Адыгеи считают, что проводить прямое голосование в их регионах будет опасно и просит президента назначать руководителей региона. По мнению политолога, президента Центра политической аналитики Михаила Тульского, законопроект направлен не на северокавказские регионы, а инициирован, чтобы иметь возможность контролировать те субъекты федерации, где руководящий пост может получить неугодный власти кандидат.
Конечно, это уже даже не просто закручивание и зашпаклевывание каких-то дырок, в которые может еще какое-то народное волеизъявление протечь. Это уже даже заделывание последних каких-то трещинок. Поэтому те аргументы, которые в поддержку этого закона выдвигаются, они, конечно, совершенно абсурдны, потому что говорить о том, что там в Дагестане выборы могут привести к какому-то обострению, это, конечно, полная ерунда, потому что в Дагестане уровень фальсификации настолько высок, результат в Дагестане, ну, просто заранее известен. Поэтому принимать этот закон ради Дагестана – это явно лживый и абсурдный аргумент. На самом деле, конечно, этот закон принимается для тех регионов, где результат заранее спрогнозировать не так легко. И у нас еще есть примерно треть российских регионов, где фальсификации почти нет. И до сих пор не сумели их наладить. Сначала, во-первых, идет регистрация партии, во время которой зарегистрированы почти исключительно кремлевские фальшивки. Потом идет выдвижение через муниципальный фильтр муниципальных депутатов. Там тоже отсеиваются все, уж сколько-нибудь неугодные кандидаты. Ну и потом сами выборы, когда не пускают в телеэфир тех же самых неугодных кандидатов, арестовывают тиражи газет неугодных кандидатов и так далее. И вот если через эти все препоны, через эти все стены вдруг какой-то кандидат, у него есть шанс переступить и пройти, вот тогда, заранее прочитав ситуацию, что может быть в этом регионе победа неугодного, опасного для Кремля кандидата, возьмут, заранее примут процедуру назначения, в которой уже, ну, гарантированно уже мышь не проскочит никакая.
Говорил Михаил Тульский. По словам востоковеда, политолога Института Центра Карнеги Алексея Малашенко, проблема выбора глав региона для северокавказских республик действительно существует. Однако нынешняя инициатива депутатов ситуацию изменит едва ли.
Прямые выборы, нормальные выборы, которые надо бы повсюду проводить, для Дагестана на сегодняшний день это может привести к определенной дестабилизации, потому что тут уже есть привычка распределения властных позиций, в том числе и в парламенте, не по либеральному, так сказать, не по демократическому принципу, а вот по принципу этническому, потому что все народы должны быть представлены. Это, в свою очередь, действительно вызывает вопрос, а как тогда действовать в этом плане? И вот эта вот идея о том, что, так сказать, вам будут предложены какие-то, так сказать, новые президенты, новые лидеры, а вы потом это будете утверждать, с этим согласовывать, за это голосовать и так далее, в этом, в принципе, нет ничего такого, знаете, ну уж совсем антидемократического. Это вынужденная мера, но есть одно но. Дело в том, что для того, чтобы это все проходило гладко, необходим постоянный и устойчивый контакт между федеральным центром и, во-первых, местными политическими элитами, но также и обществом, то есть людьми, которые там живут. А вот это как раз и отсутствует. Поэтому тут в каком-то плане получается, что куда ни кинь, всюду клин. В том варианте, который сейчас обсуждается, если он пройдет, то может получиться так, что будут навязывать тех вождей, которые не пользуются достаточной популярностью. Вот это, по-моему, самая большая угроза. Не приведи Господь, некоего, так сказать, московского ставленника будут воспринимать как чужого. Это прямой путь к дестабилизации. Поэтому, если ты принимаешь вот такой порядок избрания, для этого нужен большой ум, большие знания, большой такт, а вот, по-моему, его как раз не хватает.
Говорил Алексей Малашенко. Политолог Института региональной политики Алексей Титков называет разумной идею предоставить регионам право самостоятельно решать, как проводить выборы. Однако ее реализация может создать дополнительное напряжение в обществе.
Было бы полезно, чтобы такой проект был принят еще в 2005 году вместо отмены прямых выборов по всей стране. Но нет никаких гарантий, что администрации и правящие партии на местах этим законом будут пользоваться разумным образом. Разумность этого закона в том, что в России действительно есть территории, где прямые выборы могут быть рискованными и опасными. Это прежде всего республики Северного Кавказа с многонациональным составом. Дагестан, Карачаево, Черкесия. Но сложность состоит в том, что в законе никак не прописано, в каких именно субъектах федерации он будет применяться. И поэтому появляется большой соблазн для руководителей практически всех регионов, чтобы ввести эту схему у себя. А в какой-нибудь средней российской области такого рода инициатива, скорее всего, будет принята совсем без всякой радости и вызовет к себе отношение, что опять боятся прямых выборов, боятся народа. Соответственно, еще получается дальнейшее отчуждение людей от власти, падение рейтинга правящей партии и так далее.
Говорил Алексей Титков. Прямые выборы субъекта федерации в 2004 году отменил занимавший на тот момент пост президента страны Владимир Путин. Это решение он объяснил необходимостью повысить управляемость регионами. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». 2 года назад в международном терминале аэропорта Домодедово произошел теракт. В зале прилета пассажиров смертник привел в действие бомбу, начиненную множеством металлических предметов. Погибли 37 человек, 172 были ранены. Выяснилось, что смертником, взорвавшим бомбу в толпе встречающих, был 20-летний житель Ингушетии Магомед Евлоев. По версии следствия, он руководствовался наставлениями членов банды, подконтрольной лидеру преступной организации «Имарат Кавказ» Доке Умарову. С середины августа прошлого года дело о теракте в Домодедово рассматривает Московский областной суд. Подсудимых 4. Братья Ислам и Ильяс Яндиевы, Ахмед Евлоев и Башир Хамхоев. Они, по версии обвинения, перед совершением теракта помогли смертнику Магомеду Евлоеву добраться из Ингушетии в Москву, где сняли для него квартиру. Они же выбрали и место наибольшего скопления людей в аэропорту, передали Евлоеву так называемый поезд смертника, после чего отправили его на такси в Домодедово для совершения взрыва. Башир Хамхоев из всех предъявленных ему обвинений признает лишь участие в бандформировании, заявляя о непричастности к теракту в аэропорту. Невиновными себя называют Ильяс Яндиев и Ахмед Евлоев. А вот Ислам Яндиев признал вину по всем инкриминируемым деяниям, кроме участия в преступном сообществе. Потерпевшие, а их более 200 человек, в рамках слушаний заявляют многомиллионные иски, но вероятность того, что кто-то получит деньги с террористов, по мнению экспертов, стремится к нулю. А добиться признания ответственности государства за случившийся теракт при сложившейся в России правоприменительной практике и действующем законодательстве практически невозможно. Почему? В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказал доктор юридических наук, эксперт Международной организации гражданской авиации Виталий Бордунов.
После теракта в Домодедово, а до этого случая, когда 2 террористки проникли на борт самолетов благодаря попустительству правоохранительных органов Домодедово, возникло в государственных учреждениях, тех, которые несут ответственность безопасность в целом гражданской авиации и вообще, искать виновников. На сегодня выходит так, что виноваты те, кто хозяйствует, как в Домодедово, хозяйствующие субъекты. Спихнуть в себя ответственность — самое милое дело. Чем мы, собственно говоря, после случая с Домодедово и занимается государство. В 89 году была принята конвенция, дополняющая Монреальскую конвенцию, касающуюся возмещения вреда жизни и здоровью пассажиров, причиненных в силу теракта. С тех пор в нашем законодательстве колоссальная дыра в России, отсутствует полноценная, нормальная система возмещения вреда, причиненного во время пребывания пассажира в аэропорту.
Вы говорите о необходимости возмещения вреда и об отсутствии четких правовых инструкций и механизмов на этот счет. А существуют ли четкие правовые инструкции и правовые механизмы для того, чтобы обеспечить безопасность пассажиров?
У нас какое-то произошло умственное затемнение, имею в виду власти. Единственная функция, которая осталась у государства, это спрашивать тех, кто с аэропортов, тех, кто хозяйствует там. Государство, где, мол, не имеет никакого отношения. Так и получилось в случае Домодедова. И стали искать виноватых в том, что произошло, не у себя, ни ФСБ, ни Минтранс, ни другие правоохранительные. Они стали искать виноватых у каменщика, у всех, кто там ходит. И это с точки зрения права и закона, который установил, как нужно действовать в таких случаях, увиливание от ответственности государства в этих вопросах. И это напрягает в связи с ближайшими международными мероприятиями, которые Россия ожидает в 13-м Казань, 14-й год Сочи и 18-й год международные мероприятия. Есть какие-то риски, которые нужно упредить. И в этом смысле ничего не упреждается, а власть живет в режиме. Гром грянет, а там посмотрим.
Вы говорите о необходимости упреждать. Вот с вашей точки зрения, что следует предпринять законодателям, правительству Российской Федерации, может быть, даже президенту Российской Федерации для того, чтобы, во-первых, по возможности защитить пассажиров, не допустить каких-то терактов, а во-вторых, в случае, если какое-то несчастье произошло, люди могли рассчитывать на реальную достойную компенсацию и привлечение к ответственности тех, кто не доглядел.
Я считаю, что у нас совершенно в запущенном состоянии находится наше воздушное законодательство. Все беды связаны с тем, что наше законодательство, как было индифферентно правам и интересам пассажиров, так оно осталось. Мы с вами совершенно беззащитны, если что-то произойдет в аэропорту. Нуль законов, только общие слова, на которых далеко не есть. Нужен закон о аэропортах. Самое смешное, что начиная с 97-го года было предпринято 7 попыток принять закон аэропорта. 7. И его никак не принято. По разным причинам. Ну, прежде всего, потому что вот то, что я видел и анализировал все эти 7 проектов, они по своему духу антипассажирские. Там чуть-чуть говорится о правах и интересах пассажиров. И ничего. Тогда как? Конструкция законов США, Канады, Европы, Сингапура, Китая и других стран теперь такова. В первую очередь, принимая любой закон, нужно иметь в виду интересы пассажира. Он главный кормилец всех и перевозчиков тех же самых аэропортов. Аэропорт – источник повышенной опасности. Так же, как воздушное судно, так же, как автомобили и так далее. В этом смысле законодательность всегда защищает и решает вопросы ответственности. Пока в нашем законодательстве внятного и ясного ответа на вопрос – что произойдет в случае причинения пассажиру в аэропорту вреда, и кто будет занести эту ответственность, ответа нет.
О продолжающемся суде по делу о теракте в аэропорту Домодедово сегодня, во вторую годовщину трагедии, говорил доктор юридических наук, эксперт Международной организации гражданской авиации Виталий Бордунов. Говорит Радио Свобода. У микрофона Марк Крутов. В эфире информационная программа «Время свободы». В Давосе продолжается работа Всемирного экономического форума, на который Россия делегировала представительную делегацию во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Его выступление перед гостями встречи на тему привлекательности российской экономики для иностранных инвесторов мировая пресса называет провалом. Речь Медведева показалась его аудитории столь малозначительной, что многие не дослушали ее до конца. Больше внимания привлекло представление бывшим министром финансов Алексеем Кудриным разных сценариев развития России, один катастрофичнее другого. О России на форуме в Давосе мой коллега Андрей Шары беседует с петербургским экономистом, профессором филиала Высшей школы экономики Андреем Застровцевым.
Дмитрий Медведев стал изюминкой форума этого года в Давосе?
Скорее,
Сталкивался с отрицательным знаком. То есть он произносил речь, которую пригодна, ну, для Первого канала или для колхоза «Путь Ильича». Там совершенно другая публика. Для нее нельзя говорить тем же языком, как Роднина с теткой из очереди. Вот там совершенно другого уровня аудитория. Как известно, покидали многие во время его выступления, когда он говорил такими, как говорится, лозунгами. Там никто не хочет эту дребедень слушать и, естественно, терять свое время на какой-то полуграмотный пиар. Никому не охота.
Чем вы объясняете такого рода неудачу? Медведев опытный политик, целый аппарат существует людей, которые пишут ему речи. В Давосе эти люди бывают каждый год.
Ну, я думаю, что он, во-первых, был обречен на это, потому что ничего другого он и не мог. Он же не мог, как вот Кудрин, как независимый эксперт, выступить с этими сценариями печальными, да, один хуже другого. Он должен был, с одной стороны, демонстрировать такой казенный оптимизм. В этот оптимизм Медведева лидеры бизнеса мирового, политики, они не очень верят. Как бы он вошел в диссонанс с настроениями зала. Зал стал воспринимать, по всей видимости, это просто как реинкарнацию советской агитации и пропаганды за все хорошее против всего плохого. Очередные там ссылки на свои успехи в макроэкономике. Хотя, в общем-то, там публике не надо объяснять, что это не заслуга ни Путина, ни Медведева, а это заслуга мировой конъюнктуры рынка углеводородов, которая пока еще, я подчеркиваю, благоприятна для России. Ну, а дальше зачем выслушивать разные такие тривиальности, которые произносят наши лидеры для внутреннего пользования? То есть он очень многое из того, что можно только для внутреннего пользования произносить, произнес в Давосе. А это, конечно, не приветствуется.
Считается, что главная задача представителей российского государства на такого рода форумах, а в России существует, как известно, и Петербургский экономический форум, как мне кажется, в первую очередь для этой цели, это привлечение иностранных инвестиций в страну. Собственно, об этом же говорил и Дмитрий Медведев, пытался говорить. Как вы считаете, есть какие-то козыри у России сейчас, с помощью которых она может сделать свою экономику, инвестиционный климат в стране более привлекательным?
Вы знаете, сделать его более привлекательным в абстрактном смысле, конечно, можно. И не только можно. Существуют огромные резервы в этом плане. Но это прежде всего исправление ужасной ситуации с правами собственности и верховенства закона. Без этого ничего другого не будет. Можно сколько угодно говорить: давайте к нам с вашими капиталами, вкладывайте, инвестируйте и так далее. Но, с другой стороны, история с Браудером, история с Чичваркиным. Ну, я ж не буду поминать Ходорковского, это всем известно. Вообще преследование бизнесменов силовиками по всей России. Вот это всему миру известно. И сколько бы наши политики не кричали «давайте к нам», многие бизнесмены разумные поймут, что, в общем-то, их приглашают в какую-то ловушку, с которой они могут и не выбраться, по крайней мере, со своими капиталами. Это на словах очень просто. Верховенство там закона, права собственности. Ведь если это имело бы место, то не было бы нашей модели власти политической. Наша модель политической власти, вот эта вертикаль власти, она строится на пренебрежении правами собственности, пренебрежении законом, игрой по правилам и так далее. И вот тут надо выбирать. Либо отдать власть, тогда неизвестно, кто там будет и будет ли строить верховенство закона и права собственности. Или оставлять все так, как есть. К чему, кстати, пришли обсуждавшие сценарии, ну, сохранять и держаться за власть. Но тогда никаких инвестиций серьезных не будет, потому что не будет прав собственности, не будет верховенства закона.
Вы упомянули несколько раз, как мне кажется, в положительном ключе обсуждение под руководством Кудрина состоявшееся. Вам кажется положительным фактом то, что эти слова прозвучали в Давосе, а вот этих пугающих, в отличие от слов Дмитрия Медведева, реалиях будущего России?
Это хоть какая-то работа, это хоть какое-то исследование какой-то более-менее о чем-то строящийся прогноз. Конечно, не может оправдаться ни один из этих сценариев, и, скорее всего, так и будет, потому что будущее, оно принципиально непредсказуемо. И эти попытки и заявления, что мы можем что-то прогнозировать, все блеф. Мы можем только случайно угадать. Да, это, в общем-то, было самой интересной частью вот в отношении России. Вот эти сценарии, с ними можно ознакомиться. Они построены, как мы знаем, на опросе множества экспертов. Причем, в общем-то, из российской элиты, не только той, что критически относятся к существующему в России общественному устройству. Скорее наоборот. Там были и Пушков, и другие еще более одиозные персонажи, если посмотреть список опрошенных экспертов.
О России на экономическом форуме в Давосе говорил петербургский экономист Андрей Заостровцев. С ним беседовал Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Международные новости, связанные с Россией. Поздно вечером в среду Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила резолюцию 1916, подготовленную на основе доклада депутата от Швеции Тины Акетофт о гуманитарных последствиях российско-грузинской войны 2008 года. Документ призывает стороны конфликта выполнить предыдущие резолюции в части возвращения беженцев, соблюдения режима прекращения огня и охраны культурного наследия. Российские депутаты выступили против документа, посчитав его несбалансированным. О грузинской реакции, а в этой стране резолюция тоже вызвала споры, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
В преддверии рассмотрения в Парламентской ассамблее Совета Европы резолюции о гуманитарной ситуации в Абхазии и Южной Осетии в грузинской депутации разразился скандал. Представители пропрезидентской партии «Единое национальное движение» обвинили членов правящей коалиции «Грузинская мечта» в том, что они якобы недостаточно активно требуют включения в проект резолюции термина «оккупация», применительно к бывшим грузинским автономиям. Соратники премьер-министра Бидзины Иванишвили, в свою очередь, сделали все, чтобы отмести эти обвинения, и настаивали на упоминании оккупации практически во всех фразах документа. В итоге они с гордостью сообщили, что термин упоминается 10 раз, и это, по их мнению, огромная победа грузинской дипломатии. Документ в основном касается проблематики беженцев. Парламентская ассамблея призывает Россию выполнить полностью свои обязательства по соглашению Саркози-Медведева от 2008 года и подтверждает право беженцев и вынужденно перемещенных лиц на достойное и безопасное возвращение в места их прежнего проживания в Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, новая резолюция настаивает на праве миссии Европейского Союза осуществлять мониторинг на территории Абхазии и Южной Осетии и напоминает абхазским властям о необходимости уважать право грузинского населения Гальского района учиться на родном языке. При этом грузинская депутация настояла на включении в документ пункта о необходимости международного расследования фактов нанесения ущерба культурному наследию в Абхазии. Имеется в виду изменение архитектурного облика православных храмов, в том числе храма Илори в Очамчирском районе, с традиционно грузинского на византийский и русский. Независимый эксперт Петре Мамрадзе сказал в беседе с Радио Свобода, что грузинской стороне рано отмечать дипломатическую победу, поскольку такие резолюции в прежние годы разные международные организации принимали много раз.
Сказать, чтобы это как-то способствовало, было бы эффективным, конечно, нельзя. Потому что после осени 1993 года резолюций таких великое множество. И ООН принимал резолюции, в том числе по беженцам, по их достойному и безопасному возвращению. Вот, и Евросовет принимал. Это все-таки лучше, чем если бы этого не было, потому что это фиксирует позицию международного сообщества. Это положительно, но, конечно же, ожидать, что после этого вдруг почему-то какие-то политические силы, правительства, будь то сепаратистские или суверенные, начнут почему-то быстро действовать, этого не приходится ждать. Такие резолюции не имеют никакой обязательной силы.
Господин Мамрадзе. Впрочем, члены грузинской депутации в ПАСЕ все-таки поздравляют друг друга, поскольку их солидарная позиция стала демонстрацией неизменности прозападного курса страны и непризнания реалий, сложившихся в результате пятидневной войны. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В эфире радио. Радио «Свобода», информационная программа «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. И сейчас о главных мировых новостях. Вчерашняя речь в Лондоне премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона об отношениях его страны и Евросоюза. Речь, в которой Кэмерон потребовал реформирования Евросоюза, а также объявил о своем намерении в случае переизбрания в 2015 году провести в стране референдум по вопросу о членстве Великобритании в ЕС. Эта речь вызвала у многих европейских политиков, в частности в Германии, резкую ответную реакцию. Из Берлина передает корреспондент «Свободы» Юрий Векслер.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила: первое, это то, что Германия и я лично желали бы, чтобы Великобритания оставалась важной частью и активным членом Евросоюза. Мы, конечно же, должны обсуждать и учитывать интересы отдельных стран. Мы приветствуем стремление Великобритании к тому, чтобы Европа и Евросоюз были бы еще более конкурентоспособны и были способны сохранять свой уровень благосостояния. Но если речь идет об интересах отдельных стран-членов, то все страны имеют собственные интересы и стремятся к их реализации в рамках ЕС. И слова «объединенная Европа» подразумевают необходимость постоянного нахождения компромиссов. В таких рамках мы готовы обсуждать и пожелания Великобритании. Необходимо при этом помнить, что у других стран есть другие интересы, и все мы вместе должны в итоге находить подлинные компромиссы. Так, в мягкой форме Ангела Меркель дала жесткую оценку планов и намерений Дэвида Кэмерона. Председатель комиссии Бундестага по европейским делам Гунтер Крихбаум потребовал от Великобритании не ждать 2015 года и провести референдум как можно скорее. Он заявил, что не видит оснований затягивать с референдумом, когда все аргументы «за» и «против» уже сформулированы. При этом Крихбаум исключает переговоры с Великобританией по новым условиям ее членства. Политик назвал речь английского премьера речью упущенных возможностей и пояснил, цитата: «Если Кэмерон всерьез думает, как он заявил, что хотел бы сохранять членство своей страны в Евросоюзе, он мог бы привести аргументы «за». Но вместо этого Кэмерон представил Евросоюз в своих видениях, низведенным до общего рынка, и практически не упомянул те основные ценности, которые держат европейцев вместе. В то время, когда другие регионы планеты включают в своем движении четвертую скорость, Кэмерон хочет дать задний ход. Объявление сегодня о референдуме в 2015 году не способствует развитию Евросоюза в фазе, когда, напротив, востребованными являются решения о еще более тесном взаимодействии стран-членов ЕС. Конец цитаты. И тем не менее Гунтер Крихбаум отказался поддержать высказывание французского министра иностранных дел Лорана Фабиуса, заявившего, что, цитата, «европейцы расстелят перед решившей покинуть Союз Великобритании красный ковер». Конец цитаты. Крихбаум заявил, что считает Великобританию важным партнером в делах внешней политики Евросоюза и политики безопасности на континенте и в мире, и желал бы, чтобы Великобритания оставалась в Евросоюзе. Этого желали бы большинство немецких политиков, но Мартин Шульц, немецкий социал-демократ, председатель Европарламента, уже заявил, что в некоторых сферах желаемое Кэмероном перераспределение полномочий между Лондоном и Брюсселем невозможно. Мартин Шульц: ни в коем случае мы не пойдем навстречу Кэмерону в вопросах кооперации в сферах правовой и внутренней политики. Мы нуждаемся в еще большей кооперации в сферах юстиции и в работе полиции. Социальный демпинг для Великобритании в вопросе регулирования рабочего времени при моем председательстве исключается. Мы нуждаемся в единых условиях труда и не можем позволить сталкивать в этом вопросе интересы различных стран. Это приведет только к снижению уровня стандартов рабочего права. Ничего подобного мы не можем допустить ни в коем случае. Но я охотно предложил бы Великобритании конструктивный диалог об условиях ее присоединения к Шенгенской зоне, к еврозоне, к Хартии основных прав, к кооперации в сферах юстиции и работы полиции. Говорил председатель Европарламента, немецкий социал-демократ Мартин Шульц. Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервеле заявил, цитата: «Различия во мнениях – это нормально, они даже необходимы. Но выковыривание одной страной изюма из общей булки не может быть программой для всех. Объединенная Европа – больше, чем простое согласование национальных интересов, она – объединение судеб стран-участниц». Конец цитаты. Многие немецкие политики считают речь Кэмерона тактической в борьбе за сохранение и упрочение власти, и поэтому видят в ней проявление его слабости как европейского политика, готового поставить под удар европейские интересы в угоду собственным политическим амбициям. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». В среду госсекретарь США Хиллари Клинтон выступила в двух комитетах Конгресса на слушаниях, посвященных террористической атаке на американское консульство в Бенгази. Законодатели пытаются получить полную информацию о реакции Госдепартамента на события в Бенгази и о том, было ли предпринято все необходимое для обеспечения безопасности консульского комплекса. Ответы госсекретаря разочаровали ее критиков и были с пониманием встречены сторонниками. Рассказывает Юрий Жигалкин.
Выступление Хиллари Клинтон, с нетерпением ожидавшееся особенно теми законодателями, кто считает, что Госдепартамент и госсекретарь пытаются оправдать свои неадекватные действия до и после террористической атаки в Бенгази, не добавило ничего нового к уже известной картине происшедшего. Хиллари Клинтон еще раз заявила, что она берет на себя ответственность за реакцию на штурм консульства в Бенгази и поставила акцент на том, что она и ее ведомство уже сделали выводы из происшедшего. Она заверила законодателей, что она намерена покинуть должность госсекретаря, убедившись, что страна будет в большей безопасности. Однако законодатели-республиканцы не позволили госсекретарю ограничиться общими ответами и размытыми формулировками. Во время утреннего заседания Сенатского комитета по международным отношениям сенатор-республиканец Рон Джонсон попытался поставить в вину Клинтон то, что американцы сразу после атаки были введены в заблуждение заявлениями официальных представителей о том, что эта атака стала результатом спонтанной реакции толпы на самодеятельный антиисламский фильм. Разве вы не знали практически моментально, что там не было никаких акций протеста? Эти сведения были доступны уже через несколько часов после атаки, упрекнул госсекретаря сенатор Джонсон. Я бы порекомендовала вам, сенатор, почитать отчет комиссии, расследовавшей происшедшее. Вариант доступный и вариант секретный. Даже сегодня нет ответов на все вопросы, парировала обвинение госсекретарь. При всем уважении к вам, факт заключается в том, что четверо американцев были убиты. Потому ли, что все это началось акцией протеста, или потому, что кто-то вышел с целью убить американцев? Какая разница? Наша задача заключается в том, чтобы уяснить, что в действительности произошло, и предотвратить подобное в будущем. Эмоциональный ответ Хиллари Клинтон, заставивший сенатора Джонсона примолкнуть, вызвал через несколько часов на следующих слушаниях еще более эмоциональное заявление конгрессмена Джеффа Данкана. Госпожа министр, вы должны были знать о меморандуме посла Криса Стивенса, датированном 16 августа, в котором говорится, что наше консульство будет беззащитным перед лицом скоординированной атаки. Почему ваше ведомство отвергло запрос о предоставлении консульству дополнительной охраны? Госпожа министр, вы позволили консульству превратиться в смертельный капкан. В своем ответе госсекретарь сослалась на выводы специальной комиссии, которая возложила вину за просчеты в обеспечении безопасности на руководителей Ближневосточного отдела и Управления безопасности Госдепартамента. По ее словам, жалобы посла на плохую охрану консульства до нее не доходили. В среду у Хиллари Клинтон были и защитники. Сенатор-демократ Бен Кардин был удовлетворен показаниями госсекретаря. Я думаю, она предоставила комитету всю необходимую информацию. Ее реакция на эту трагедию соответствует моему представлению о том, как руководство государства должно действовать в таких ситуациях. На мой взгляд, госсекретарь ясно показала, что Северная Африка является крайне опасным регионом, базой для террористических групп. Наша деятельность там сопряжена с неизбежным риском, но нам необходимо там находиться. Реплика Хиллари Клинтон «Мы останемся при своих мнениях», брошенная в ответ на один из критических выпадов законодателей, довольно точно характеризует эти слушания. Критики сетовали на то, что целый ряд важных, по их словам, вопросов остался без ответов. Например, о причинах запоздавшей и нескоординированной реакции Госдепартамента и других служб на многочасовой штурм консульства в Бенгази. Защитники госсекретаря стоят на том, что неповоротливые структуры государственных ведомств попросту не способны были идеально сработать в условиях экстремальной ситуации. Этими слушаниями вряд ли будет исчерпан трагический эпизод гибели в Бенгази американского посла и трех американских дипломатических работников. Для многих законодателей-республиканцев этот эпизод остается фактом политической борьбы. Они приводят его как доказательство серьезных внешнеполитических просчетов администрации Обамы. она преувеличила свои успехи в борьбе с терроризмом и проглядела давно назревавший террористический очаг в Северной Африке. Особое внимание к роли Хиллари Клинтон наверняка вызвано и тем, что она заслужила высокие оценки за свою 4-летнюю работу в роли главы внешнеполитического ведомства. Ее сторонники ожидают, что она вновь появится на политическом пространстве в роли кандидата в президенты.
Рассказывал Юрий Жигалкин, и в продолжении программы «Время свободы» обзор американской прессы. Долговой кризис предотвращен. Надолго ли? Соединенные Штаты становятся энергетической сверхдержавой. Боевые подруги без кавычек американским женщинам разрешат воевать в горячих точках. Слово Алану Давыдову.
Редким признанием реальности названо в редакционной статье газеты «Нью-Йорк Таймс» принятое в среду решение республиканцев Палаты представителей отказаться от требования пропорциональной увязки сокращения государственных расходов с ростом потолка государственного долга. 285 голосами против 144 Палата проголосовала за план республиканцев, позволяющий федеральному правительству продолжать одалживать деньги до середины мая. По крайней мере, на данный момент это голосование оправдывает стратегию президента Обамы, в соответствии с которой он не идет ни на какие переговоры по поводу потолка долга, говорится в статье. После сокрушительного долгового кризиса 2011 года, который нанес ущерб кредитному рейтингу страны и ее глобальным финансовым позициям, республиканский спикер Палаты представителей Джон Бейнер осознает, что его требование о пропорциональном сокращении расходов больше не выглядит рациональным. В среду Бейнер назвал республиканский биль довольно простым решением. В этом документе говорится, что мы не должны допускать долгосрочного повышения долгового потолка до тех пор, пока не будет долгосрочного плана выхода из фискального кризиса, перед которым стоит наша страна. Однако, говорится в статье, лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси назвала этот шаг республиканцев трюком, не соответствующим фискальным и экономическим проблемам, стоящим перед страной. И действительно, откладывание кризиса на 90 дней никоим образом не способно ободрить рынки, бизнесы или простых держателей облигаций, озабоченных судьбой своих инвестиций. Оно никак не убеждает избирателей в серьезности намерений их избранников решать проблемы с бюджетом, даже если в конечном счете республиканцы тихонько планируют поднять долговой потолок как часть дальнейших переговоров о бюджетных расходах. Теперь, когда ясно, что этот потолок может быть легко проигнорирован, обе партии должны прийти к соответствующей договоренности, предотвратив не только нынешний кризис, но и все подобные кризисы в будущем. К проблеме придется вернуться в мае. Однако принятый биль, по крайней мере, переносит дебаты о бюджете ближе к подобающему сезону, к ежегодному обсуждению плана ассигнований. Пусть каждая сторона выложит свои стратегические приоритеты на публичное рассмотрение и выявит различия в них под пристальным вниманием телекамер, предлагают авторы редакционной статьи в «Нью-Йорк Таймс». Если еще недавно Америка бросала вызов так называемой нефтяной тирании, то Барака Обаму, вступившего на этой неделе во второй президентский срок, можно считать лидером потенциальной нефтегазовой сверхдержавы. Такой вывод содержится в статье, опубликованной в вашингтонской газете «Дипломат». Ее автор Энтони Фенсум, эксперт в сфере бизнеса и коммуникаций, приводят данные обзора BP Energy Outlook 2030, согласно которым нетрадиционные источники в течение ближайших 18 лет сделают США почти самодостаточной энергетической державой, в основном благодаря революции сланцевого газа, а также тяжелой нефти, нефти в малопроницаемых пластах и различным видам биотоплива. Так, в наступившем году Соединенные Штаты, скорее всего, обойдут Россию и Саудовскую Аравию, став крупнейшим мировым производителем жидкого топлива. Россия одновременно займет в этой категории второе место, через 10 лет уступив его Саудовской Аравии, которая восстановит свой статус первого нефтепроизводителя к 2027 году. Согласно прогнозу Американского управления энергетической информации, США могут стать чистым экспортером сжиженного газа уже в 2016 году и всех видов натурального газа к 2020 году. Если в 2005 году Соединенные Штаты обеспечивали себя энергоносителями за счет внутренних ресурсов только на 70%, то к 2030 году, благодаря росту их добычи и умеренному потреблению, этот показатель достигнет 99%. Доля возобновляемых источников энергии в производстве электричества в США возрастет с 13% в 2011 году до 16% в 2040 году. Самой бурно растущей под отраслью американской энергетики будет добыча природного газа. Вместе с тем ожидается, что к 2026 году Китай отберет у Соединенных Штатов первенство в производстве ядерной энергии, пишет в вашингтонской газете «Дипломат» эксперт Энтони Фенсом. Как сообщает газета «Вашингтон-Пост», уходящий скоро в отставку министр обороны Соединенных Штатов Леон Панетта планирует в четверг объявить о снятии запрета на участие женщин-военнослужащих в боевых действиях. Как сообщил анонимный высокопоставленный представитель Пентагона, Панетта принял это решение по рекомендации Объединенного комитета начальников штабов. Армия и корпус морской пехоты, обеспечивающие основную массу наземных боевых подразделений, к 15 мая должны представить планы по предоставлению в них мест женщинам. Это решение созрело у руководства Пентагона после десятилетия борьбы с повстанцами в Ираке и Афганистане, где женщины-военнослужащие продемонстрировали героизм в сражениях, не отмеченных линией фронта. Нововведение совпадает с другой принципиальной переменой, внедренной почти без проблем, с отменой запрета на службу в вооруженных силах открытых гомосексуалистов. Новость была с восторгом встречена в среду рядом американских законодателей и бывшими военнослужащими женщинами. Критики допуска женщин на боевые позиции в течение многих лет утверждали, что эта мера может создать в подразделениях отвлекающую атмосферу повышенной сексуальной озабоченности, и что женщинам не под силу выполнять ряд функций, требующих большой физической силы, напоминает «Вашингтон-Пост». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. В завершении информационной программы «Время свободы» возвращаемся к российским темам. Сегодня исполняется 60 лет композитору, музыканту и дирижеру Юрию Башмету. В Москве в концертном зале Чайковского состоится его юбилейный вечер, который уже стал причиной для скандала. В праздничном концерте демонстративно отказался участвовать бард Сергей Никитин. По его словам, это произошло после того, как Никитин узнал о безоговорочной поддержке Башметом закона, запрещающего усыновление российских детей гражданами США. В российском обществе тут же развернулась дискуссия, нужно ли отделять политику от искусства, и имел ли Сергей Никитин, в прошлом сам не раз поддерживавший разные инициативы властей, моральное право на такой демарш. Наш корреспондент Лиля Пальвелева поговорил об этой истории с актером Сергеем Юрским.
Бывает, когда спектакль носит характер, театральное действие носит характер выхода за руки, то есть содружества. И в этом содружестве нужно проявить единство сценическое, там невозможно отказаться. А если это акция на разрыв, сейчас время переломное. Могут быть и переломы, может быть всякое, но это индивидуальная вещь. Призывать к этому никого нельзя. Что Сережа так сделал, вызывает у меня чувство правильного, хорошего нарушения всеобщего дружелюбного облизывания по любому поводу. У меня другая точка зрения. Но, скажем, в созданном спектакле нет права так сказать или разрушите этот спектакль. Может быть, пришло время разрушения, то есть революционного уничтожения чего-то, ибо революция есть уничтожение.
Говорил актер Сергей Юрский. Важна ли для вас позиции известных деятелей культуры по актуальным общественно-политическим вопросам? Мы попросили нашего корреспондента Арину Муратову задать этот вопрос прохожим на улицах Снежинска, Наукограда в Челябинской области.
Наверное, важна, но не как представителя культуры, а как величины личности. Но если человек из себя представляет нечто большее, чем просто музыкант, неприменительно к профессии. Человек должен быть таким, чтобы его хотелось слушать. А если он высказывает какую-то точку зрения для того, чтобы быть в тренде, потому что это модно или потому что все так делают, ну, это не очень интересно.
Важна, конечно. Надо, в общем-то, прислушиваться к таким людям и соображать потом, как и что. Мало ли, что они там отвечают и что они говорят. И самому надо думать.
Да, потому что все-таки деятели культуры – это, ну, значимые люди, а культура, она воспитывает. И когда принимаются вот такие законы, там о сиротах. Но это как бы тоже часть культуры. Культуры общества, культуры поведения в обществе.
Да, для меня это важно и интересно. Потому что они люди общественные. Вот были случаи, например, когда, скажем, Боярский как-то выступил. Сложное у него там было отношение к какому-то политическому событию. У меня к нему, честно говоря, даже немножко отношение после этого изменилось. Мы же все жители нашей страны, и мы не можем никак не относиться к событиям важным. Они касаются всех жителей, и политиков, и культурных деятелей, и нас.
Лично для меня, наверное, нет, потому что мне не нравится, когда люди, известные люди культуры, переходят в политику. Каждый должен заниматься своим делом, мне кажется.
Но почему не важно-то? Всякий человек имеет право высказаться, тем более заслуженные и знаменитые. Не только мнение партии должно тут учитываться, а мнение и других слоев населения. Но мне не нравится то, что некоторые деятели культуры, спорта переметнулись в политику, и теперь как-то я им не верю.
Для меня важно мнение людей, которое плюс-минус совпадает с моим мнением. То есть, например, мнение Бориса Акунина для меня не в пример важнее, чем мнение проправительственных.
Так жители Снежинска ответили на вопрос о том, важна ли для них позиция известных деятелей культуры по актуальным общественно-политическим вопросам. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
На этом мы завершаем информационную программу «Время свободы». С вами был Марк Крутов, продюсер Олег Львов. Информационные итоги дня в эфире «Радио Свобода» подведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по московскому времени. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг, следите за событиями и темами на наших страничках в социальных сетях Facebook, Twitter и ВКонтакте. Всего вам доброго!